На эхе программа «Послужной список».
Добрый день, в Москве 16.06. Это программа «Послужной список». Как всегда, вас приветствует газета «Труд» в лице Яны Маргасовой.
Здравствуйте, эхо Москвы. Ольга Журавлева.
Да, очень приятно. Кстати, о наших лицах. Видеотрансляция на сайте вот сейчас включается, и там можно видеть в том числе и наши лица. Хотя наши лица сейчас не имеют принципиального значения, потому что мы сегодня будем говорить в основном все-таки о мужской профессии. В большинстве случаев о мужской. Да. Дело все в том, что сегодня мы на букву «С» решили такие вот замахнуться на профессию священнослужителя. Все дело в том, что мы не о конкретной конфессии хотим говорить, а хотим говорить о функции, да, и, конечно, это не профессия в обычном смысле этого слова, но есть определенные вещи, есть там рабочее время, есть определенные там какие-то карьерные перемещения, есть определенный круг обязанностей, есть талант, есть склонность, и есть учебные заведения.
И, по сути, это служба, это работа и служба, это очень нелегкий труд.
Ну, в общем, есть много вещей, которые в какой-то степени можно осветить именно вот как профессиональные особенности именно этого вида. Понятно, что в церкви только служение. Но...
Мы будем периодически касаться какого-то из вероисповеданий, но все-таки мы прежде всего говорим именно о работе и именно о профессии, которую мы назвали священнослужители. Общо.
Да, очень общо. И, кстати говоря, представители вот этой самой профессии, у нас их сегодня два, и они как раз не православные, как ни странно. Очень приятно отметить, что несколько... пасторов прислали нам свои анкеты, но неприятно, что ни до одного из них не удалось дозвониться. И, честно говоря, я даже не знаю, какой конкретно церкви принадлежат вот эти самые люди, скорее всего, протестанты, но, возможно, что и разные. Вот адвентисты седьмого дня тут упомянуты, церковь христиан адвентистов седьмого дня, и просто пастор протестантской церкви, вот один из...
Анкету оставили, но не ответили.
Да. И я так и не смогла выяснить, кем является Павел Павлович, который написал просто «священнослужитель специальность». И я даже вот не представляю себе, о чем идет речь, к сожалению. Кстати, очень приятно тоже и трогательно, что пришло из Петербурга, пришла анкета от Тимофея Николаевича, который написал, что он инструктор райкома ВЛКСМ, идеологический сектор. Ну, воспримем это как такую добрую шутку, хотя в каждой шутке есть доля шутки.
Ну, пожалуй.
Но, тем не менее, надо напомнить средства связи, +7 985 970 45 45. Мы говорим о том, как люди выбирают такой путь, где они учатся, как они вообще, как они живут в этой профессии, что там сложного, что там приятного, что там прекрасного, какие именно люди выбирают вот такой вид деятельности, потому что никакая другая профессия с этой несовместима. То есть это называется на полный день.
И на всю жизнь.
Да, но так как очень много существует в мире всевозможных религий, то, естественно, мы не смогли там сразу и буддиста, и шамана, и там каких-то еще всяких там лам привлечь, к сожалению. Хотя это было бы, наверное, очень интересно, но программа длилась часов 8, я так полагаю, от каждого по слову. Вот. Поэтому сегодня у нас будет два человека озвучивать, так сказать, за все христианство. У нас будет отвечать Игорь Ковалевский, генеральный секретарь конференции католических епископов России, канцлер Курии в Москве. Ну, во-первых, это все равно христианство, естественно, а то, что это католическая церковь, она просто менее как бы бурно представлена у нас в России, да, не основная конфессия, но, тем не менее, очень много вещей пересекается, поэтому мы просто это воспринимаем как представителя христианского духовенства, скажем так, хотя есть, естественно, особенности. Второй человек – это представитель ислама, это имам, достаточно молодой, ему вчера исполнилось 32 года, я его с этим поздравила. Это Рустам Хазрат, он имам Подольска и Подольского района, так что у него достаточно большой такой, как это сказать, приход тоже. Да.
Ты можешь так сказать.
Да, но будем пользоваться, в общем, такой общедоступной терминологией, потому что, честно скажем, мы настолько не специалисты в этих вещах, что уж извините, если там
что
где-то наступим на какую-то мазуру.
К большому мазуру. Количеству смс-сообщений, но, тем не менее, мы разбираемся в профессии.
Вот Андрей, мы разбираемся, не в смысле мы разбираемся,
да, мы
а пытаемся
разобраться.
Да. Андрей уже прислал смс, что учеба в семинарии – каторжный труд. Вообще, хорошая, настоящая учеба – это всегда каторжный труд. И, наверное, в военном училище тоже, если всерьез учиться, тоже тяжело. И в какую-нибудь инженерную специальность получить тоже не так просто. Ну, да, да, есть всевозможные ограничения. Естественно, в религиозных учебных заведениях своя специфика и свои особенности.
Об этом мы тоже постараемся более подробно рассказать.
Ну что, сначала соберем все воедино и начнем с нашей рубрики.
Фокус труда.
Давай, рассказывай, что у нас там в труде.
Да. Священнослужитель пишут. Совершает таинство и общественное богослужение, и его работа не заканчивается за воротами храма либо прихода. Священника в любой момент могут остановить на улице, чтобы попросить его совета или какой-либо помощи. И днем, и ночью он должен быть готов прийти к больному, умирающему, даже если ехать придется довольно далеко, там вот в рамках его территории. К тому же священник занимается содержанием своего прихода.
То есть еще и административные функции
несет.
Абсолютно,
да, да, и вообще за его некое развитие, если можно так сказать. Стать священнослужителем не так-то просто, и самое интересное, что на этом пути как раз нет ни административных, ни каких-то материальных барьеров. Существует одно самое необходимое условие – это, конечно, вера, потому что это работа, это служение Богу и людям вот практически безраздельно.
Ну и, соответственно, что самое главное в профессии, сначала вот христианскую позицию представит канцлер Курии в Москве, отец Игорь Ковалевский, и что главное в этой профессии, мы сейчас услышим от него.
На самом деле священство, строго говоря, не является профессией в таком светском понимании этого слова. Священство – это некий дар от самого Бога, это призвание, определенное призвание к особому служению Христу через так называемое служебное священство. Поэтому в таком служебном священстве на самом деле самое главное – это работа с паствой. Это не просто совершение каких-то треп, это не просто совершение неких обрядов, хотя, конечно, это тоже имеет большое значение, но и требы, и обряды являются элементами пастырской работы.
Ну, на самом деле это относится, естественно, не только к христианству, но и к исламу тоже, и, наверное, еще масса существует всевозможных течений, к которым можно отнести вот эти вот слова. Но, тем не менее, хотя это в чистом виде, разумеется, не профессия, о чем мы говорили, о чем только что сказал наш собеседник, но наша классическая рубрика, тем не менее, на месте.
Трудовая книжка.
И, тем не менее, обучение проходить нужно.
Да, ну, во-первых, как в любой профессии, да, бывает, что человек с детства определился. Бывает, что он в середине жизни вдруг решил поменять свою жизнь. Всяко бывает. И мне вот было интересно, как такой молодой человек, как Рустам Хазрат, выбрал свой путь, и как он к нему пришел, и что он в этом пути для себя видит.
Ну, я пришел к этому с детства. У меня был дедушка, тоже имам в деревне Пензенской области. И когда я учился в 6-7 классе в школе, он уже начинал прививать интерес, как говорится, к историям пророков, рассказывал о истории ислама, истории нашего пророка Мухаммада. И у меня вот уже к 8 классу сформировалось уже такое собственное желание пойти после окончания школы учиться в духовном семинаре, у нас называют мадресы. Ну, лично я только укреплялся, потому что если взять в общем массу людей, то были люди, которые просто в какой-то момент останавливались и сворачивали на светскую жизнь, как говорится, светский путь. А в моей жизни это было только вот укрепление. И каждым разом, сколько познавал больше о религии, о вере, у меня только счастье прибавлялось, то, что я могу служить всем людям. Это работа с приходом, это работа с людьми. Работа не только в самом, как говорится, мечети, но и там приглашают и военные части, там наши мусульмане служат в Подольском регионе, и там какие-то дома этот престарелый, кто умирает, там кто-то в больнице, кто-то дома. Последнее, как говорится, желание у человека там помолиться, чтобы...
Вот так. То же самое, что мы себе представляем даже вот по классической литературе, да, сельский батюшка или там даже какой-нибудь священник, там, не знаю, там в западной литературе, там, будь то католик или англика, ну, представитель англиканской церкви.
Время практически не меняет, да, круг вот обязанностей.
Круг обязанностей все тоже. Профессия это тоже, я тебе скажу, очень древняя.
Более чем.
Да, более чем. И что касается образования, вот Рустам сказал, что он поступил в медресе, потом он поступил еще в исламский институт. Да. Естественно, можно здесь вспомнить, какие существуют учебные заведения в наши дни в разных конфессиях.
Да, я могу сказать, что как классическим способом можно стать православным священником. Необходимо пройти обучение. В Москве наиболее известные вузы, которые готовят пастырей, это Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Сретенская семинария. Срок обучения составляет 5 лет. Такой прям вуз. В семинарию принимают только мужчин в возрасте до 35 лет. Они должны иметь полное среднее образование и свидетельство о крещении. Выпускники получают диплом об окончании семинарии и могут дальше продолжать обучение в духовной академии. Что изучают? Изучают более 30 различных дисциплин. Среди них, конечно, священное писание Нового и Ветхого Заветов, патрология, литургика, общецерковная история, история русской церкви, церковное искусство, философия, древние и новые языки и другие предметы, которые рекомендованы учебным комитетом Русской Православной Церкви для духовных семинарий. Что касается исламского духовного образования, в Москве можно получить образование в Московском исламском университете. Он создан на базе Московского высшего духовного исламского колледжа. Что изучают там? Историю Древнего Востока, историю средних веков, тюркских народов, мусульманских народов, опять-таки философию, философию ислама, педагогику, между прочим, основы права и государства, религию и политику, и политологию. Ну и, конечно, специальные дисциплины, Коран, основы веры и вот языковые дисциплины, арабский язык, английский, татарский и турецкий.
Ну, я еще просто вот тоже ознакомившись с фокусом, за который огромная признательность сотрудникам газеты «Труд», обратила внимание, что в иудаизме, конечно, не совсем так, как мы себе представляем, священство устроено, но зато уж обучение талмудистов, вот этих вот специалистов, богословов и людей, которые могут стать раввинами, оно занимает какое-то немыслимое количество лет, есть масса ступеней, и в основном изучают только талмуд.
В основном, вот что интересно, они изучают только Талмуд, юношу, точнее мальчика, начинают погружать в это все с 5 лет. Обычно в 23-24 года вместе с женитьбой обязательно. Он заканчивает высшее учебное заведение к этому возрасту и дальше продолжает заниматься только Торой. И если посчитать, сколько лет учится юноша, который желает получить профессию раввина, то получается, что 8 лет начальной школы, 3, потом еще 7 и еще 7 лет остальные ступени именно образовательные. И дальше он еще не может, вот к 30 годам он, например, да, получает это свое полное образование, но он не может сразу идти работать раввином, потому что там начинаются требования к жизненному опыту, ко всяческим испытаниям жизненным, и поэтому он вот строит свою раввинскую, в кавычках, карьеру, да, но только вот пока на позициях помощников. И как-то
вообще
дальше
очень многое в основных мировых религиях, очень многое пересекается. Мы, конечно, очень с трудом себе представляем в этом смысле индуизм или там буддизм, но вот те религии, с которыми мы более-менее сталкиваемся в жизни, здесь, конечно, очень много всяких совпадений, пересечений, и когда мы говорим о представителях одной конфессии, можно, в принципе, это переложить на другую. Пришла СМС от Александра, номер +7 985 970 45 45, пишите, конечно. Насколько я знаю, пишет Александр, в православии после целибата два пути. Первое – получить приход и стать батюшкой на всю жизнь, второе – пойти в черные монахи, и там карьера до митрополита. Александр, у вас немножко путается вот в этом тексте несколько понятий, но если человек не собирается становиться священником, а как раз собирается сделать такую вот высокую духовную карьеру, и тогда ему следует идти в черное монашество, тогда он
здесь
не может жениться.
Здесь речь о двух путях до целибата. Как раз. Потом выбор.
Да. Человек выбирает, если он в православии становится священником, то тогда он женится, и как бы вот, собственно говоря, все развивается таким путем,
действительно, на всю жизнь. Становится батюшкой, получает приход.
Да. А если человек планирует все-таки стать митрополитом и так далее, то тогда, конечно, он в брак вступать не может. А в католическом духовенстве целибат распространяется на всех священников. И это часто обсуждается как одна из проблем современной католической церкви, но это как бы не наша уже, не наша епархия, скажем так, обсуждать это. А Иван Охлобыстин, священнослужитель, не навсегда поработал и перестал, пишет Галина. Галина, всякое в жизни бывает. Вот если кому-то это интересен конкретно Иван Охлобыстин, он во всех интервью очень подробно
объясняет. Да, он не скрывает своих мотивов.
Как он пришел к этому и как он из этого вышел.
Надо сказать, что к тому, к чему он тоже пришел своим умом, душой, и как-то обоснованно.
А сколько священнослужителей сейчас в России, спрашивает Владимир в бане? А не зря вас забанили, Владимир. Вы задаете странные вопросы. А давайте определимся, сколько существует всевозможных религиозных течений, направлений и так далее. Замучитесь считать. Оказывается, есть заочная форма обучения в греко-католической духовной академии. Знал двоих студентов. Один учился, даже отбывая срок. Второго отчислили за распитие вина в келье.
Боже.
Пишет Закир из Сибири. Чудно вообще и удивительно много мы знаем, вот в том числе и от наших слушателей узнаем, но мы все-таки пытаемся какие-то вот центральные вещи
осветить. Это все какие-то моменты естественного отбора, как в любой профессии, в любой службе, поэтому такие истории бывают.
Так вот, по поводу задачи священника и по поводу задачи священника все более-менее ясно, в чем состоит его главная тема. На самом деле, одна из позиций, которая еще тоже важна в любой религии, если есть работа с паствой, работа с людьми, это невероятное терпение к этим людям, потому что все-таки священник – это человек, который милосердие вроде как бы должен донести до паствы. И вот о задаче священника сначала мы послушаем точку зрения христианства, а потом немного о терпении еще и от представителей ислама.
Не идеализируем священника. Священник такой же человек и может ошибаться на самом деле. И священник не является последней инстанцией в каких-то вопросах. Не в этом его призвание. Его призвание – помочь прихожанам найти Христа, обнаружить Божье присутствие в жизни. Вот это самое главное. А практически это реализуется следующим образом. Помочь человеку жить в соответствии с глазом совести. Причем совести правильно сформированной в соответствии с Евангелием. Вот это вот призвание священников. То есть мы не должны понимать священника, знаете, как такого человека, который будет давать советы, причем безошибочные советы по всем жизненно важным вопросам. Не в этом наша роль. Извините, если так нас понимают, то я сам готов свою голову пеплом посыпать и сказать, дорогие, но не в этом моя задача. Моя задача помочь другому человеку самому правильно научиться принимать ответственные решения.
Мне кажется, это замечательная
формулировка. Это, конечно,
Золотые слова в данной ситуации навевают еще несколько мыслей, несколько вопросов. Это был Игорь Ковалевский, генеральный секретарь конференции католических епископов России. А вот у имама по имени Рустам, я как бы в продолжении этой темы спросила о том, как вот человек все-таки, несмотря на то, что, да, задача священника не быть там каким-то идеальным просто существом среди паствы, а как ему, вот, чтобы помогать людям, каким терпением нужно обладать, насколько разные все люди, и как это терпение это воспитывается в себе? Потому что терпение, милосердие, внимательность и вот это вот всё,
всегда и каждому,
которое ты не оставляешь никогда, круглые сутки, не как там соцработник или там психиатр или кто-то еще, а с которым ты просто должен жить, потому что это тоже твой выбор. И вот несколько слов о терпении от имама Рустама.
Ну, скорее всего, какое-то вот воспитание, самовоспитание было в этом тоже. Когда узнаешь изречение пророков, надо относиться к ближнему так же, как к самому себе, его желать ближнему того, чего себе желаешь. Это, может быть, воспитало мне. Может быть, когда бывают моменты, когда вот хочется там обидеться на кого-то, но вера, которая закладывалась годами в сердце, она вот дает терпение, понимание, вовремя, как говорится, остановиться и все-таки поступить правильно.
Вот так. Это, кстати говоря, терпение еще и по отношению к любым вообще проявлениям жизни, да, когда человек вдруг думает, меня могут видеть другие люди. И как я вот сейчас, как я сейчас со стороны выгляжу, это тоже очень интересный и важный момент.
На контрасте к тому, что сказал отец Игорь, хотела бы рассказать о неком исследовании маркетинговой компании «Синовейт», которое для газеты «Труд» в прошлом году было проведено. О чем оно? Россияне чаще всего доверяют священникам, особенно в кризисные времена, сделала вывод компания. Опрошенным жителям страны был задан вопрос, кому вы доверяете больше всего. И выяснилось, что наибольшую веру в народ как раз вселяют духовные лица, и так заявил каждый пятый опрошенный россиянин. Причем чем он был старше, тем его вера была крепче.
Вера, в смысле доверие к священнику.
Доверие к священнику.
Угу. Чтобы вот внушать доверие, это, наверное, тоже одна из задач, потому что иначе задачи. Как же вот научить человека принимать правильное решение? Ну, научить, это может быть сильно сказано.
Да, но он должен быть готов к тому,
привести,
что он
к этому.
Не готовый ответ получит, да, то есть не к оракулу пришел,
а некий, некий путь.
Да.
И вот о чертах личности, которые, может быть, должны быть, должны отличать священника, мне рассказал как раз вот представитель Римско-католической церкви Игорь Ковалевский.
Прежде всего, это доброта. На самом деле священник проходит определенную формацию. Кроме интеллектуальной формации, пастырской формации, духовной формации, есть еще так называемая общечеловеческая формация. Так вот, если речь идет о неких свойствах самого характера, то это доброта, это отзывчивость, чуткость к другим людям и стремление помочь другому человеку войти в его положение. Это то, что необходимо для священника. Но это всего лишь части, так скажем, распознавания признания. На самом деле призвание распознается не сразу и может распознаваться по определенным знакам. В частности, это любовь к литургии, любовь к церкви, интерес к богословию, стремление к пастырской работе среди людей. В случае нас, римско-католических священников, также решение жить в безбрачии. Это любовь к молитве. Видите, много таких факторов, по которым можно распознавать призвание к священнику. Это не только какие-то свойства характера, так скажем.
Спасибо большое за вот эти вот комментарии и объяснения, потому что действительно было важно. Ну и, наконец, мы добрались до того, что у нас существует в каждой передаче, и здесь на нашем СМС масса вопросов, касающихся финансов. Хотя бы коротко сейчас попытаемся об этом сказать.
Платежная ведомость.
Сразу скажем, что священнослужитель не имеет фиксированного оклада и бонусов. Зарплату ему назначает приход. Священники не имеют официальных выходных. Их рабочий график зависит и от их загрузки, да, от их работы в приходе,
календаря.
И от церковного календаря. Зарплата священника может быть как постоянной, так и зависеть от доходов храма, от времени года и от усердия самого священнослужителя. Но, тем не менее, в среднем по Москве, все-таки мы выяснили эту цифру, она составляет примерно 10 тысяч рублей. Но сейчас, только вот в новое время, условно, священнослужители могут получать отпуска, больничные. Более того, сейчас они имеют трудовую книжку, полис и страховое свидетельство.
Как Андрей Кураев сказал в одном из интервью, в советское время все священнослужители, вне зависимости от конфессии, были лишенцами.
Абсолютно.
А сейчас эта ситуация изменена, и все-таки люди, которые всю жизнь вот этим занимаются, не могут зарабатывать на жизнь никаким другим способом, они хотя бы официально имеют право на пенсию.
Только в конце 90-х годов пошли какие-то отчисления в пенсионный фонд, и уже начала начисляться пенсия священнослужителям.
Нас тут поправляют, что есть белое духовенство, женатые иерей, есть черное духовенство, монашествующие иеромонахи, и те, и другие священники могут служить на приходе.
Совсем
по-простому мы рассказываем, что есть вот такие священники, есть такие священники, и что у наших вот обычных священников, не монахов, да, есть, соответственно, возможность жениться, в отличие от той же Римско-католической церкви. Так, опять нам присылают всякие ужасные тексты по поводу того, что православие – это бизнес, надоело смотреть торгующих своими услугами. Это действительно требы оплачиваются, и из этих денег складывается в том числе и зарплата священника, и не только его одного.
И содержание всего прихода.
Так что, да, мы все-таки говорим об идеальном, хорошем, правильном и таком нормальном священстве. Это программа «Послужной список». Мы уходим на новости, слушаем их внимательно, возвращаемся в эту студию. Никуда не уходите. Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас здесь.
Учики. На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. Говорят, побит температурный рекорд очередной. Вот недавно нам наш слушатель прислал по этому поводу сообщение. Да и в новостях...
Развернутые.
Да, в новостях вы слышали. Видимо, поэтому с видеотрансляцией у нас сегодня какие-то трудности. Мы то выйти не можем, то войти. Ну, мы пытаемся из последних сил. Ну, извините, пожалуйста. Ну, в общем, так вышло. Хорошо. Если вдруг что-то получится, я обязательно скажу. А, тем не менее, мы продолжаем разговор в нашем послужном списке. У нас профессия священнослужитель. Да, это трудно. Это видно по вашим СМС. А, кто-то знает очень много, кто-то не знает практически ничего, а кто-то просто агрессивно настроен. И такое тоже бывает. Вот Максим Ша пишет. Бесплатные требы из всех православных церквей только в Элладской, так как в Греции церковь не отделена от государства, и последняя платит им зарплату. Совершенно верно. А в Греции официальная религия православие, там что-то 98% населения православные. Там даже, как мне рассказывали во время одной экскурсии, когда рождается ребенок, он не имеет в документах имени до того момента, пока он не пройдет обряд крещения.
То есть у него крещённый
младенец таких-то, или там младенец-мальчик, младенец-девочка, ну, таких-то родителей. У него даже нет официального имени в официальных вот каких-то бумагах. Это такой вот тоже интересный феномен. Кстати говоря, боже мой, я не знаю, что происходит с видеотрансляцией. Извините, пожалуйста, мы, наверное, больше не будем на эту тему просто даже пытаться. Поэтому все ваши смски даешь трансляцию, и прервалась трансляция, мы с сожалением читаем. Как можно отчислять в пенсионный фонд из зарплаты, если церковь отделена от государства, пишет Леся из Ярославля.
Ты знаешь,
я думаю, что бензозаправка тоже отделена от государства. Я вот вам так скажу.
Ну, из того, что вот говорил нам Андрей Кураев, он говорил, что в 90-е годы была некая социальная позиция, что человек должен получать пенсию независимо от того, на какого хозяина он работал и работает. Российская или зарубежная компания, религиозная организация или же государство.
Ну, совершенно верно. Если даже человек работает в благотворительном фонде, который не имеет никакого отношения к государству, он же имеет право на зарплату, пенсию и все прочие преференции социальные.
Тем более он гражданин.
Да, гражданин страны. Я не понимаю, Леся, вы немножко, по-моему, как-то не вполне разобрались с этим вопросом. А мы пытаемся разобраться с другими важными вопросами. Вот когда мы говорили, как всегда, со страшными ошибками про то, что вот в иудаизме требуется серьезное очень образование, в исламе тоже человек, прежде чем стать священником, очень много должен учиться. В христианстве, разумеется, тоже. Вот перечисляла ты предметы, которые в православных академиях изучаются. Но есть еще такая все-таки такая вещь, как должен ли вообще священник быть богословом? Вот богословом в этом понимании, что вот прям знать ответы на многие вопросы и всегда как-то вот быть в состоянии прихожанину что-то там такое
аргументированно
объяснить. Но при этом, естественно, богослов — это совершенно отдельная история. Вот. Но вот должен ли каждый священник обладать именно таким уровнем знаний? И на этот вопрос отвечает секретарь конференции католических епископов России Игорь Ковалевский, и вот он некоторые подробности нам разъяснит.
Вы знаете, священник должен быть и добрым человеком, и хорошим богословом в том числе. Богослов, кстати, не обязан быть священник. Богословами могут быть миряне, в том числе и женщины даже. А вот священник во время своей формации, подготовки к священству, изучает в том числе богословские предметы и должен их изучать хорошо. Особенно это актуально для нашей страны, как раз и в частности для Москвы. Большинство наших верующих – люди интеллигентные, люди, которые интересуются религиозными вопросами. И с ними необходимо говорить, имея хорошую подготовку интеллектуальную, в том числе богословскую.
Еще раз напомню, что это был Игорь Ковалевский. Я хотела только еще сказать, что меня, например, поражало в литературе, вот в том числе, когда английские романы там 18-19 века, там как раз поразительно то, что человек, дворянин, получает приход просто как некий статус. Он становится священником просто потому, что вот он другим способом зарабатывать на жизнь он не может. Он не может пойти в военный, у него нет имения.
Это был его выбор какой-то?
Ну, да. Там, если мне дадут приход, мы поженимся. Это такой референт всех дамских романов каких-нибудь там типа Джейн Остин. Но самое это интересное, что у многих из упомянутых, описанных там людей, у них нет никакого специального образования, но в отличие от своих достаточно простых прихожан, там, арендаторов, поселян и так далее, он все-таки дворянин, и человек все-таки образованный. И поэтому все равно статус как бы его немножко отличается. А верующие все должны быть просто вот по определению, по умолчанию. Есть еще один момент, который существует, естественно, не во всех церквах, но в некоторых существует. Это тоже очень такой многократно описанный в литературе и виденный там, и пережитый многими.
Пережитый, да.
Это момент исповеди. Дело в том, что вот исповедь как такое вот необходимое таинство, да, в жизни, мне всегда было интересно, а как вот каково с той стороны?
Со стороны священника.
Каково самому исповеднику в этой ситуации? Потому что ведь ему рассказывают самое плохое о себе. И все люди, которые вот спокойно ходят по улице и там делают какой-то вид, вот перед своим исповедником, они уже вот тут-то, они как бы во всей красе и предстают. Хотя наверняка существует масса людей, которые ничего страшного не совершают и, в общем, ничего ужасного не рассказывают. Но тем не менее.
Просто то количество этой информации,
да,
которую
я вот
он слышит,
долго
один
думала,
человек.
Да, вот там у психиатров там профессиональное выгорание случается, у психологов там свои какие-то трудности, там еще что-то такое. Но ведь это же функционально то же самое. Я была далека от истины. Так далека, ты даже себе не представляешь. Игорь Ковалевский объясняет, как все обстоит с исповедью.
На самом деле мы не берем на свои плечи чужие грехи. Чужие грехи наши взял на свои плечи наш Спаситель Иисус Христос. А мы властью, данной Иисусом Христом, отпускаем эти грехи. Мы не принимаем на себя какие-то проблемы чужие и грехи. Не в этом смысл нашего присутствия в исповедальне. Мы, с одной стороны, отпускаем эти грехи, ну и самое главное, мы способствуем тому, чтобы человек встретился с милосердным Богом во время исповеди, чтобы он осознал, что Бог его любит и Бог способен простить его. А раз Бог способен его простить, то и человек должен работать с Божьей благодатью и тоже должен научиться прощать других. Это очень важно. Понимаете, нас, конечно, этому обучают в семинариях во время изучения морального богословия, во время изучения других дисциплин. Но прежде всего, конечно, это практика священника самого, примерно как и практика врача. То есть в нашем случае, в случае священства, я хочу еще один аспект подчеркнуть, а именно, что исповедь – это таинство. Одно из таинств церкви. Таинство – это знак благодати у Божьей. Поэтому здесь действует сам Бог. Исповедь – это не просто некий сеанс, так скажем, психотерапии или некий нравоучительный сеанс. Кто-то ко мне приходит, говорит, какой нехороший, я ему говорю, ай-яй-яй, но больше так не делай. Примерно так. Это слишком утрированный исповедь. Это встреча человека с Богом, с милосердным Богом. Вот это самое главное. И поэтому здесь уже Бог действует на самом деле. Бог дает благодать. Бог дает благодать кающемуся, если он открыт на Божье деяние. Бог дает благодать и нам, священникам, и дает благодать также уразумение некоторых проблем людских.
Вот так. Может быть, стало немножко понятнее и, на самом деле, еще сложнее, потому что выбор вот внутренний, человеческий, да, с одной стороны, я вот здесь в этой ситуации представляю не себя самого, а силы совершенно иного плана, а с другой стороны, как вот человек, простой, обычный земной человек, вот как он эту ответственность воспринимает и вот эту благодать?
Я, честно говоря, явно не происходит профессионального выгорания с таким подходом.
Здесь такая опора, которая помогать должна
только укреплять.
Опять-таки, в нормальном состоянии, если священник настоящий. Кирилл тут пишет. Я так понимаю, про священников или хорошие, или ничего. А мы и про кузнецов тоже старались хорошее сказать, и про почтальонов,
дело
и про
том,
всех
что,
остальных.
Когда мы говорим о людях, которые качественно либо делают свое дело, либо со всей верой несут службу, то, мне кажется, тут невозможно сказать,
нет,
да, у нас
есть
впереди
свои трудности.
Да, и доска почета, и выговор. Мы расскажем не только о меде.
Ну, просто когда представляешь профессию, хочется представить ее идеальную форму. А священник, который выбрал этот путь, потому что это его, так сказать, вот его душевная, духовная склонность к этому.
А голоса тех, кого мы слышим, они только подтверждают.
Только подтверждают. Если человек выбрал профессию не по плечу себе, не по вере и не по качествам,
сердца.
И не по зову сердца, то он вообще ничего хорошего об этом не расскажет, поверьте. И вы его сразу, кстати говоря, узнаете. Людей, которые ничего в своей профессии хорошего не встретили, их сразу видно. Это вот прям вот по улице пройдите и увидите этих людей. Не хочется о них говорить, потому что это очень печально. На самом деле просто печально, что такие люди тоже существуют. Но, тем не менее, отбивка у нас наша традиционная. Мы вот про хороших. Мы хороших всегда. Мы всегда отметим. Потому что хороших людей все равно больше.
Доска почета.
Но здесь, на самом деле, вопрос очень интересный. А если человек все-таки все-таки представляет некие высшие силы, он себя как-то вот должен вести особым образом. Да, мы же вот говорим, вот, а у нас там батюшка пьяница, а у нас там еще что-то там такое. А Ну, даже про учителей говорят, да, что вот учитель не может там так-то вот одеться, так-то себя повести, там, и все на свете. А уж про священников вроде как сам Бог велел, извините, пожалуйста. Вот. И является ли священник примером для подражания? И вот это, кстати говоря, не одна ли из тягот этой профессии, подумала я, потому что все-таки нам тяжело круглосуточно быть вот таким вот ответственным человеком,
и который... должен ли он быть на самом деле примером для подражения? Ведь
да,
все-таки не сотвори себе кумира.
Вот, это очень интересный вопрос, где здесь вот как нужно лавировать, чтобы не зазнаться с одной стороны и не загордиться, а с другой стороны все-таки как-то себя ограничивать.
И не навязать именно свое что-то.
Да. И вот Игорь Ковалевский, канцлер Курии в Москве, Римско-католической церкви, рассказывает о том, является ли священник примером для подражания.
Священник на самом деле не обязан быть самым умным, самым образованным, да, самым молящимся, так скажем, да, самым лучшим во всех отношениях. Священник такой же человек, как и все остальные, но... Священник имеет особую харизму, именно особый дар, данный им самим Христом. Это вот в этом как раз смысл нашего священства. Это не просто, так скажем, хороший мужчина, который взял и стал священником, который умный, начитанный, много молится и хорошо себя ведет, может быть примером для других. Не только это является критерием, вот это важно понять, не только это критерий священства. Главный критерий – это выбор самого Христа, то есть сам Бог нас к этому призывает. И что самое трудное, я отвечу теперь на этот вопрос, что самое трудное. Самое трудное, на самом деле, найти Бога в своей жизни. Это не только труд для священника, это труд для каждого христианина – найти Бога, обнаружить его присутствие в своей жизни. Это вот задание, которое стоит перед каждым христианином, перед каждым верующим человеком – обнаружить Бога. Задание, так скажем, на всю жизнь. Для священника это задание особо актуально. Особо актуально. Именно здесь ведь мы реализуем себя как священники только тогда, когда видим, что с нами Бог.
Вот так. И еще раз ответ на тот же вопрос, но немножко, может быть, по-другому сформулированный. Каково быть примером для прихожан, особенно если ты в своем приходе как бы вот лицо уже такое известное, особенно вот в таких небольших, может быть, или где прихожане все вообще знают своего пастыря. И вот Рустам Хазрат рассказывает, имам, я напомню, Подольска и Подольского района, каково ему быть примером, еще если учесть, что ему вот буквально вчера исполнилось 32 года, человек, он достаточно молодой, и, наверное, у него есть какие-то, я не знаю, там, порывы и так далее. Каково быть примером, рассказывает Рустам.
Конечно, есть некое ощущение, что пример, но совершенным, как мы понимаем, никого не бывает. Человек, он несовершенное существо, и в этом смысле мы стараемся, стремимся к тому, чтобы быть примером во всем. Но человек такое существо, что бывает, может, какие-то и недостатки. Если представляешь, что это совершенно, да, вот пример такой, то можно возгордиться. Пусть в камере может получиться человек. Гордыня – это самый большой грех. Да, я там считаю себя, что пример я, да, но в любом случае я несовершенный пример. Еще есть к чему стремиться. Да, это воспитывать, конечно, само собой. Ну, в житейских там вопросах это само собой. Ну, там совершенство я имею в виду там духовном уже выше, когда были примеры в истории святых людей, да, там примеры пророков, которых описывается в священных книгах. Нет предела совершенства, как мы знаем. Вот есть примеры, к чему стремиться. В вопросах там житейских, там каких-то, конечно же, считаешь себя примером для простых людей.
Вот так. Это взгляд молодого священнослужителя. Да. И здесь, естественно, наша традиционная рубрика, в которой вы можете вспомнить все, так, вот, все случаи, когда вам казалось, что поведение там неподобающее и так далее. Кстати говоря, совсем недавно появилась новость, о которой я тоже сейчас... Она как бы к разным рубрикам относится, но...
Сначала, ну и к этой тоже.
Да, послушаем заголовок.
Выговор с занесением.
Вот по поводу как раз правил католической церкви. Были внесены поправки в церковное право, и вот как сообщает Times, в глазах церкви рукоположение женщин, попытка рукоположения женщины в сан священника расценивается как тяжкое преступление, могущее повлечь за собой немедленное отлучение от церкви. А с чего, собственно, возник этот вопрос? Вопрос возник с того, что в англиканской церкви этот вопрос уже решился в пользу женщин, скажем так, существуют действительно церкви, в которых женщины являются священниками. Но Римская католическая церковь утверждает, что женщин нельзя рукополагать в священники, так как Христос выбрал себе ученики лишь мужчин. Священство только для мужчин. Выбор каждого. Я сразу говорю, я ни за, ни против. Это к вопросу о том, что в каждой профессии есть там свои особенности. В этой вот, в данной ситуации, в данной конфессии, в данной профессии есть такие особенности. У многих протестантских конфессий священники-женщины встречаются и как-то, в общем... Ну и, кстати говоря, и неподобающе себя ведут. Между прочим, тоже была знаменитая история про какую-то даму, которая сначала набедокурила страшно в пьяном виде за рулем, потом выяснилось, что она священник тут местного прихода. Такое тоже бывает, извините меня, конечно. Но есть еще такая вещь, как вот просто недостаток, достаток, может быть, образования, но недостаток жизненного опыта, который вот в этой профессии, он как-то очень очевиден, потому что все-таки речь идет о внутренней жизни людей, не только там о каких-то духовных ориентирах высоких, да, но и о простых вещах, да, тем более, что прихожане там слушают проповедь, например, или там задают какие-то вопросы. И вот как в этой ситуации человек себя чувствует, и было ли, например, такое вот с нашим имамом, с которым мы сегодня беседуем, Рустамом, мешал ли ему недостаток опыта?
Была проблема. Я как только закончил два, получается, образовательных учреждения мусульманских, и мне пришлось выступить. Ну, это, в принципе, у многих людей бывает так, что говорят люди, что вот моего знания хватило на одну проповедь. То, что я там 6 лет отучился, и в одной проповеди я все рассказал, и мне надо было еще дальше идти. И со мной тоже такое же было. С каждым годом все взрослеешь, понимаешь, мудрости набираешься. Уже начинаешь относиться к тем знаниям, которые были в юности, по-другому. Священника без житейского опыта, я думаю, не получится призывать, потому что одни знания, которые есть в книгах, они, может быть, суховаты, может быть, в конкретных случаях нужно поступить там как-то по-иному, нежели как там требуется. Жизненный опыт очень важен. Конечно, здесь тоже есть какие-то ограничения. Там, да, читать художественную литературу там необходимо. Там. То же самое, посещать разные места. Ну, я бы не сказал, что там дискотеки там, и какие-то вещи необходимо посещать. Но когда общаешься с молодежью, когда слышишь от них информацию, и эта информация не с одних уст получается, десятки, сотни людей тебе говорят, ты представляешь, что творится в сегодняшнем современном мире с молодежью, там, в других сферах там, жизнедеятельности.
Хотя, вот, когда я слушала Рустама, который, как вы уже слышали выше, выбрал свой путь очень давно, поэтому для него вот этот вот путь ограничений каких-то вот чисто там бытовых и там нравственных, он для него абсолютно естественен. Меня как раз заинтересовало, что ну какой жизненный опыт у человека, который всю дорогу только вот читал священные тексты, молился, делал правильные дела, и как-то вот что он о жизни-то знает? Все-таки должен человек знать что-то о жизни обязательно. И совершенно не обязательно там 40 лет провести в каком-то буйстве, чтобы потом вот тебе вдруг открылась правда. Просто... Но это тоже возможно, мне кажется. Мне кажется, что возможно.
Ну просто хотя бы отдавать себе отчет в том, что знание и то, что может быть пережитым, это несколько разные вещи, наверное.
Ну, это да. Не обязательно все на своей шкуре. Да. Пробовать можно все-таки посмотреть, как это делали другие. Вадим из Москвы пишет, что видел отца Игоря Ковалевского на службе, и он просто вот считает, что это идеал священника. И священника от Бога это вообще как-то немножко странно звучит. Но, тем не менее, Вадим, мы вас поняли. Спасибо, что прислали эту смс, на самом деле. Я отцу Игорю задала еще один вопрос. Вообще должен ли быть какой-то отпечаток личности самого священнослужителя в том, что происходит. Потому что, опять-таки, вот эти разговоры по поводу, например, того, что вот в нашем приходе батюшка там такой-то, да, или там он не любит, когда там то-то и то-то, или он строгий, он во время поста не дозволяет того-то и сего-то. Ну, в общем, у всех какие-то свои особенности.
И кто-то выбирает, и даже себе кажется, духовников, да, конкретных.
Да, ну, духовников это вообще это такое дело интимное. Но просто получается, что как будто бы церковь, она как бы разделяется на несколько таких вот себе удобную подбираешь, с добрым батюшкой, там, со всеми делами. Тоже какая-то есть в этом странность. Но в любом случае любая церковь, она все-таки имеет какие-то каноны и какие-то правила. Но вот насколько личность священника накладывает отпечаток, и вообще может ли это быть, или наоборот, с этим надо бороться, отец Игорь Ковалевский рассказывает.
Безусловно, конечно, личность человека накладывает отпечаток вообще на его работу, в том числе на его взаимоотношения в коллективе. Так это не только церковью связано, да? В любом коллективе это проявляется. Это должно, конечно, иметь только определенные рамки на самом деле. То есть не должно выходить за какие-то рамки. В чем это в частности заключается? Вы привели пример православных батюшек, да? На самом деле есть официальная позиция Русской Православной Церкви по очень многим вопросам. И позиция некоторых батюшек, она либо интерпретирует официальную позицию Русской Православной Церкви, либо, может быть, не во всем даже с ней сходится. Но это уже вопрос, так скажем, взаимоотношений внутри Русской Православной Церкви. То, что касается нашей конфессии, есть официальное вероучение католической церкви, есть кодекс канонического права в том числе, который регламентирует нашу жизнь и служение. Кроме этого, конечно, существуют какие-то местные традиции. Но и, конечно, в том числе личность священника здесь имеет большое значение. Он способен притягивать к себе людей, а способен, к сожалению, иногда и отталкивать.
Ну, кстати говоря, вот слушая то, что говорил отец Игорь Ковалевский, я вдруг подумала, что на самом деле ведь милосердие, оно всем христианам должно быть свойственно. И поэтому задирать планку и требовать, чтобы вот наш священник был вот самый лучший и артист, и голос у него прекрасный, и душевный он, и там еще чего-то, и щедрый, и всем помогает, и работает, не покладая рук. На себя посмотрите, граждане дорогие. Но может быть, вы менее, тоже несовершенны.
Тем не менее, отец Игорь говорит о том, что все-таки есть люди, которые
естественно,
не очень
харизма, вот это вот, это да. такая вещь, которую, наверное, не учат в семинарии, но вам повезло, если вы вот с такими людьми встречаетесь. Ничего. Я, кстати говоря, помню совершенно удивительную встречу со священником. Во-первых, это было в Дании, где основная масса верующих не католики, но церковь была католической. Mm-hmm. Более того, она была литовской, что вообще тоже полный вообще сюрреализм, глухой деревне. Там огромный был съезд машин, потому что был праздник, из разных деревень окрестных приехали католики, которых не так много. Прелестный, совершенно очаровательный такой вот маленький храм и очень приятные люди. То есть, заглянув туда как туристы, простые люди из России, были встречены радостными лицами, взмахами рук,
и
приглашениями присесть. Да, и нам даже выдали тексты гимнов на датском языке, что, конечно, нам очень помогло. После окончания службы батюшка вышел, ну, пастор, там, не знаю, кюре, кто угодно, да, священник вышел, подошел поздороваться, спросил, откуда, дал пару советов по поводу там поездки, рассказал об этой церкви и так далее.
Приятно.
Харизма, вот я не знаю, но все-таки у него была, потому что это был просто вот человек, который пообщался со всей своей паствой еще во время этой службы, в смысле после этой службы. Мне показалось, что это был замечательный священник. И совершенно неважно, какой конфессии, какой церкви и так далее принадлежал. Есть еще один вопрос, который мы хотели бы задать вот как раз представителю ислама в нашем сегодняшнем эфире, Рустаму. Но о том, как отнеслись к нему его друзья и знакомые, оказалось все очень просто. Он всю жизнь настолько шел к этому пути, что никто из знакомых не удивился, когда он стал имамом. И поэтому тут даже не было никакого сюрприза. Последний вопрос, который я ему задала, что для него вот его профессиональная, ну, профессиональная радость. В этой ситуации радость, и что ему доставляет настоящее счастье в его работе?
Когда, наверное, помогаешь человеку, и реально человек становится счастливым, то у него там какие-то проблемы были серьезные в жизни. Когда через веру человек встал на путь истины, он, Бог ему помог избавиться от этих проблем, ощущаешь счастье этого человека и радуешься, наверное, то, что вот принес кому-то пользу и самое большое счастье. Потому что знаем в истории, там Всевышний приказал уничтожить селение ангелам, которые молились. Ангелы говорили, что там есть верующие два человека. Бог говорит, а они уверовали только для себя, а других не подумали. И поэтому я приказываю уничтожить всех наказаний. Самое большое счастье, когда кого-то поставил на путь истинного, направил.
Вот так.
Счастье в счастье других людей.
Счастье, да, в счастье других людей, как любая счастливая профессия, увидев, что ты кому-то помог, ты чувствуешь настоящую радость. Какой бы церкви вы ни принадлежали, есть у вас священники? Нет. Каждый из вас сам себя чувствует священником. Или вы вообще такой записной атеист, что вообще никаких нет сомнений. А если вам повезет встретить хорошего священнослужителя, вот такого вот, который вам... Да, вам по душе еще. Mm-hmm. Ну, все-таки мы такие люди разборчивые.
Все-таки, да.
То вам повезло. Можно ли сейчас стать священником, спрашивает Игорь из Пензы. вам, Игорь, можно, потому что вы мужчина. Хотя, на самом деле, там, по-моему, при приеме ограничение в возрасте до 35 лет. Спасибо большое всем, кто рассказывал, всем, кто слушал, всем, кто писал. Это программа «Послужной список». И в связи с погодой следующая программа «Экстренный выпуск. Профессия синоптик». Встретимся через неделю.